Как я уже сказал в начале, мы сегодня дошли до 35-й книги Библии. Мы идем по порядку, книга за книгой, говоря о особенностях Божьего Слова, особенность того, что Бог оставил для нас. Бог оставил для нас 66 книг, оставил для нас всю Библию, и поэтому наша задача, наша цель – изучать Библию, знать ее, наслаждаться ею. Сегодня у нас 36-я проповедь, ну и как я вам рассказывал вначале, у нас вначале была вводная проповедь, и поэтому мы на 35-й книге сегодня, вот, хотя у нас 36-я проповедь. Мы будем говорить о маленькой, сравнительно маленькой книге, всего три главы в ней, книга пророка Аввакума. Я назвал ее, или дал ей название такое, это «Разговор с Богом. Вопросы и ответы». Интереснейшая книга, очень эмоциональная, очень яркая, очень богатая. Книга, которая, я абсолютно уверен, нужна каждому из нас, каждому человеку, живущему сегодня или жившему когда-либо, или те люди, которые когда-либо будут еще жить. Пророк Аввакум – один из числа малых пророков, о личности и жизни которых мало что известно. Мало сказано о нем где-то в других книгах Библии. В действительности нигде не упоминается о нем, хотя эта книга цитируется несколько раз в Новом Завете, и мы сегодня будем отмечать несколько таких мест. Вот. Но из текста его книги можно сделать достаточно хороший вывод, кто он и примерно в какое время он служил, и что он делал, какие задачи стояли перед ним. Для того, чтобы мы могли понять немножечко лучше, о чем идет речь, я хотел бы вас познакомить сейчас с той местностью, в которой это происходило, и потом немножечко яснее посмотреть или детальнее посмотреть на время, на историю, в которой он жил, или тот период времени, когда он жил. Давайте мы посмотрим сначала на карту. Мы имеем дело с событиями, которые происходят Аввакум как один из последних пророков. Вы понимаете, что к этому времени уже осталась только Иудея, Северное царство, царство Израиля уже было уведено в плен. Он жил, вот здесь хотел вам показать, но не показал, сейчас я покажу, вот так, да. Вот. Он жил вот здесь, Иерусалим, жил в Иудее, в этой местности. Вот. Но речь в этой книге идет о нескольких других народностях. Я поэтому показал вам большую карту, чтобы мы могли чуть-чуть сориентироваться, о чем же будет разговор здесь. Если вы помните, то в этой книге есть один народ, который доминирует, или о котором часто упоминают, это халдеи. Халдеи – это не просто неверующие люди, как часто называют у нас человека неверующим, называют халдеем. Халдеи – это народ, в действительности, который жил вот здесь, вот, южнее Вавилона. Видите, вот здесь Вавилон. Вот, и они расположены, это были племена, халдейские племена, они занимали большую территорию. Вот эта карта, которую я вам показал здесь, это Ассирийская империя. Разные цвета – это разное время, когда они занимали эти территории. Так вот, во время Ассирийской империи халдейские племена постоянно доставляли проблему ассирийцам. Столица Ассирии – Ниневия. Кажется, вот здесь вот она, если я могу правильно видеть. Да, вот здесь вот столица Ассирии. Вот. И они периодически восставали, периодически эти ассирийцы их там успокаивали. Но в конце концов, в 612 году, халдейские племена взбунтовались настолько, что они свергли ассирийскую власть и смели буквально с лица земли Ниневию. То есть они вот здесь, центром их стал Вавилон, и в принципе в это время и началась Вавилонская империя. Хотя еще заняло время, примерно еще 3 года, до 609 года, продолжалось это время сопротивления. Что произошло? Знать из Ниневии, то есть основные, самые правители, самые богатые люди, военачальники, они убежали в Харан. Вы помните это известное место? Оно расположено где-то вот здесь, кажется. Вот, там, когда там Авраам останавливался. Они убежали в Харан. И потом здесь есть еще один городок. Вот здесь он расположен немножко выше. Он по-русски называется Кархемис. Вот. И в конце концов их и там добили всех этих, и закончилась вся эта Ассирийская империя, скончалась с этим делом. Но почему я вам показываю эту карту? Эта карта очень интересная в связи с тем, что, о чем мы будем говорить через 2 воскресенья. У нас будет праздник, День Реформации, 30 октября. И мы будем говорить, я буду проповедовать на 34 главу 2 книги Паралипоменон о реформации, о реформе, которую производил один из царей израильских, его звали Иосия. Мы сегодня упомянем о нем. Так вот, в это время произошла очень интересная история. Дело в том, что когда Иосия завершил свои реформы, когда Бог дал ему торжествовать в своей победе, народ потихонечку стал обращаться к Богу. С Иосией случилось то, что случается со многими людьми, которые не учитывают опасностей, которые им угрожают. Иосия немножко возгордился. И тогда произошло очень интересное событие. Вот здесь Египет. Здесь пустыня Сахара. Вот здесь Египет вверху. Вот. И когда ассирийцы терпели поражение от вавилонских войск, то фараон Нехао из Египта шел сюда, в Кархемис, для того, чтобы там помочь ассирийцам и свергнуть этих, или отбить атаку вавилонян. Так вот, тогда Иосия посчитал, что он достаточно сильный, и он стал на пути фараона Нехао, и произошла битва в известной долине Мегидо. В этой долине всегда битвы. Были битвы и будут еще битвы. Армагеддонская битва будет в этой же долине. Он вышел в эту долину Мегидо, и в этой долине фараон Нехао разбил иудейское войско и, в общем, убил один из воинов. Он ранил, смертельно ранен, ранил Иосию, и его вывезли с поля боя, и он умер. Смертельная рана была. Вот. Почему я подробно вам все это рассказываю? Дело в том, что служение пророка Аввакума, оно имеет место как раз вот в этой точке, время смерти пророка Иосии, вернее, царя Иосии. Давайте посмотрим на линию времени, на события, которые, основные события, которые происходили тогда. Мы говорили о Наоме в прошлый раз, он примерно в 650 году нес служение во время пророка, вернее, царя Манассии. Плохой царь был, много грешил, много народ поверг в грех. Вот, потом там был еще один царь, который совсем немножко был. И вот Иосия был. Это достаточно большое время это заняло. 612 год. Падение Ниневии. Ниневия была разгромлена. Вот 609 год. Вот здесь вот и заканчивается правление Иосии. Ему было всего 39 лет. Он был очень молодой, когда он был поражен. И после него был царь Иоаким, который был такой же грешный, как и Манассия. Вот это время написания книги пророка Аввакума. Почему я вам это подробно рассказываю? Не просто для того, чтобы вы знали историю, хотя историю очень полезно знать, особенно библейскую историю. Но я рассказываю вам для того, чтобы вы могли ощутить атмосферу, в которой были написаны эти слова. Это атмосфера хаоса, атмосфера духовной сумятицы, атмосфера такого расслабления и неуверенности. Вот это чем жили люди тогда. Не было ясного курса. Аввакум очень сильно любил Бога. Он очень сильно любил свой народ. И когда мы читаем его книгу, мы видим боль, которая выплескивается. Мы видим, как он вопиет к Богу буквально, не просто слышим слова Его, мы ощущаем Его душу. Когда вы читаете эти первую главу особенно, начало этой книги, вы ощущаете, что это действительно крик души, который пропитал где-то до глубины каждую пору его личности этого человека. Аввакум, будучи праведным человеком, человеком, любящим Бога, любящим свой народ, он, находясь вот в этом состоянии тяжелого отчаяния, можно сказать, глубокой депрессии, он задает вопросы Богу. Когда мы читаем эту книгу, я хочу, чтобы каждый из вас мог посмотреть на себя и мог посмотреть на свою жизнь, вспомнить те ситуации, когда вы задавали вопросы Богу. Кто-то, может быть, скромненько и потихоньку, где-то внутри себя задавал вопросы Богу, кто-то громко задавал вопросы Богу, требуя, почему же происходит столько много несправедливостей? Почему же так много боли? Почему так много зла, которое, казалось бы, не контролируется никем и не контролируется Богом, кажется, здесь? Именно с этими вопросами, такой, как и есть, так, как он ощущает ситуацию, Аввакум приходит к Богу, он встречается с Богом, ему нужна эта встреча, ему нужен этот разговор. Мы посмотрим на эту книгу с двух сторон. Во-первых, мы бегло пройдемся по содержанию книги и уже в этом поймем достаточно много для себя. И потом в конце сделаем обобщение уроков, чему мы учимся, когда мы изучаем эту книгу, написанную тысячи лет тому назад, несколько тысяч лет тому назад, но она и сегодня не менее актуальна, она сегодня очень конкретно говорит к нам, к нашим душам, и не просто говорит теоретически, это очень ясная, практичная книга. Итак, содержание книги Аввакума. Как я уже сказал, книга Аввакума содержит в себе эмоциональные обращения пророка к Богу, который как бы кричит из глубины своей души. Вот это максимальная боль, то есть все вокруг рушится. Царь один, который только-только стал реформировать народ. И как мы увидим немножко позже, что эти реформы, они только начались в определенной части народа, они не пропитались глубоко в массы. Нацию реформировать очень сложно, даже если царь реформированный. Если царь обратился к Богу, то это берет десятилетие упорной, настойчивой работы, пока будет изменение ощущаться в нации. То есть больших изменений в самой нации еще не произошло. До этого был Манассия, который был просто ужасным царем, который грешил так, помните, мы в прошлый раз говорили, читали, грешил так хуже, чем те народы, которых Бог изгнал с этого места. То есть он опустил страну в нечестие настолько глубоко, настолько поверх ее. Представьте себе жизнь праведных людей. Люди, которым этот грех противен был. Они вопияли к Богу и искали: «Господи, помилуй, спаси нацию, ведь это твой народ». И здесь появился царь, который, казалось бы, стал производить какие-то реформы, возвращая народ к Богу. И он так нелепо, так глупо погибает, приходит на смену его, причем пришел не тот, кого хотел бы поставить, если бы он имел возможность ставить Иосия, а так как египтяне его убили практически, они поразили армию здесь, они сами поставили одного из его потомков, но человека негодного, человека, который снова народ весь обратил туда же, в эту беду, в которой они были. И поэтому Аввакум вот в таком состоянии, он предстает перед Богом, и он выражает крик своей души. Он представляет то, что происходит у него внутри, и он делает это один раз, потом он делает это второй раз, Бог отвечает ему, он делает это второй раз, он задает вопросы дальше. После того, когда он получает ответ, он представляет такую достаточно короткую, но емкую пророческую речь, относящуюся или касающуюся состояния халдейского народа в будущем. И заканчивается книга удивительнейшей молитвой. Я хочу, чтобы каждый из вас проанализировал глубоко, посмотрел душой, услышал разницу между тем, как начинается книга и как она заканчивается. Это удивительная книга с точки зрения динамики развития того, что происходило в сердце этого человека. Так давайте отправимся в это путешествие и посмотрим на первый вопрос и ответ. Первый вопрос Аввакума касался печального состояния народа Божьего. Народ Божий беспокоил его прежде всего и больше всего. Слушайте второй стих первой главы, что говорит Аввакум. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь. Буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Грабительство и насилие предо мною. Восстает вражда и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный». Когда мы говорим об отступлении народа Божьего, отступление всегда имеет несколько уровней. Оно начинается незаметно, оно начинается потихонечку с того, что люди перестают обращать должное внимание на истину Божьего Слова. Они перестают ему служить достаточно верно, как это он требовал от них. И потихонечку потеря фокуса отношения к Богу, она распространяет свое влияние дальше, и люди теряют свои взаимоотношения друг с другом. То, что описывает здесь Аввакум, достигает уже последней точки. Это не просто потеря взаимоотношений, это открытая вражда. Посмотрите, грабительство и насилие предо мною. То есть его народ, народ Божий, который знает Бога, который имеет закон, который знает, как жить, эти люди, они практически превратились в сгусток зла, в клубок зла. И он описывает здесь достаточно ярко. По всей видимости, он молится уже давно. Вот это слово «доколе, Господи», оно говорит о том, что это вырывается где-то из усталого духа. Этот человек уже устал видеть все то, что происходит перед его глазами. Уже ни одна молитва, ни одна сотня молитв была принесена к этому времени. Этот человек приходит перед лицом Божиим, и он говорит, и ты не слышишь. У него возникает ощущение, что Бог не слышит. Что типично происходит. Действительно так. Мы же всегда требуем, чтобы Бог по каждому нашему писку сразу реагировал. Как только у меня чуть-чуть какой-то дискомфорт, я пришел к Господу как к автомату. Ты туда монету, он оттуда тебе благо. Ты ему молитву, он оттуда тебе упакованный так, как ты хочешь ответ. Этот разговор, который представлен здесь, он нужен нам сегодня для того, чтобы мы могли видеть, как реально происходят отношения людей с Богом. Вы можете быть довольны этому или недовольны, и вы можете предъявить претензии, почему Бог так долго не отвечает, but we have what we have. Это реальность того, кем является Бог, и Он имеет свои причины на то, что происходит здесь. Пророк прекрасно знал, что Бог единственный, к кому можно идти. Больше не к кому идти. К кому? К фараону Нихао, который сейчас только власть здесь держит. Или к этим поднимающимся халдейским племенам, искать там у них какой-то помощи. Он видит, что Ассирия уже повержена, он видит, что их собственное царство очень слабое, ему действительно не к кому идти. И вот это та точка, к которой приходит всякий настоящий христианин, когда он, ему больше некуда идти, и он побитый, израненный, в полуотчаянном состоянии, он плетется, но он идет к Богу. И Бог отвечает ему. Бог отвечает, но отвечает не совсем так, как Аввакум хотел бы. Слушайте 5 стих. Бог ему говорит следующее. «Посмотрите между народами». И внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь. Ибо я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями. Я представляю реакцию Аввакума. Он только что здесь молится о народе, о том, что грабительство, насилие, здесь такое тяжелое состояние. Бог говорит, окей, у меня есть уже инструмент. Халдеи там поднимаются, грабители, которые ходят там, грабят всех, и они уже движутся сюда на народ иудейский. Мы же как хотим, чтобы Господь вылечил, и чтобы вылечил, чтобы не было больно, чтобы не было напряжения. И он добавляет еще, посмотрите, 9 стих, он говорит, весь он идет для грабежа. Он так, чтобы у Аввакума не осталось сомнения, что этот халдейский народ придет, и он потихоньку как-то исправит народ иудейский. Он ясно говорит, он идет для грабежа, устремив лицо свое вперед. То есть это целеустремленное движение определенной категории людей, которые известны тем, что они грабители, они жестокие, они необузданные, они ходят по широтам земли. Он забирает пленников, как песок. Они уже забирают там пленников. И он идет сейчас сюда, в Иудею. И над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем. Над всякой крепостью он смеется, насыпет осадные валы, берет его. Тогда надмевается дух его, и он ходит и буйствует. Сила его, Бог его. Очень интересная характеристика. Она говорит о очень важном явлении. Бог говорит, что вот идет человек, который вообще не знает никакой морали, Никаких ограничений. Он очень сильный, и он поклоняется своей силе. И поэтому цари у него просто как мусор, он над ними издевается, князья – посмешище для него. То есть у него нет ничего святого, ничего благородного. Он просто идет и сметает все на своем пути. И он идет сюда. Заметьте, Бог отвечает на молитву Аввакума. Аввакум молится о своем народе. Народ погряз в нечестии. Он хотел бы, чтобы на следующее утро он проснулся, и весь народ был бы добрым, хорошим, святым, богоугодным. Вот так он, наверное, представлял себе решение. А Бог ему решение такое, которое явно ему не понравилось. Я не знаю, как в вашем опыте молитв, в вашем опыте просьб. Может быть, тоже когда-то было такое, когда вы просите у Бога что-то, и Бог отвечает. И Он решает проблему, но Он решает это совсем не так, как нам это кажется правильным. Он решает ее, достигая своих целей своими методами. Вот поэтому возникает второй вопрос. И второй ответ. Этот второй вопрос и второй ответ переносит нас немножечко глубже. И здесь уже более такой глубокий, более детальный разговор происходит между пророком Аввакумом и Богом. Заметьте, второй вопрос, он уже представлен несколько в ином тоне. Если мы смотрим на второй стих первой главы Аввакума, то там такой надрыв, там крик души, «Доколе, Господи!» Почти что требование. Понятно, оно требование исходит из боли. Понятно, что у человека болит, и он ничего не может сделать, и он уже от своей боли, он уже становится требовательным. Но заметьте, как меняется атмосфера. Следующие слова в 12 стихе. Мы видим, как уже Аввакум, по-русски говоря, присмирел. Боль осталась. Все то положение продолжает иметь место. Но уже тональность, уже разговор этого человека с Богом другой. Я вижу вот то, что происходит с верующими людьми. Мы попадаем в ситуации, где от отчаяния мы, может быть, к Богу относимся немножко с требованием. Мы попадаем в ситуации, где у нас болит настолько, что мы часто плохо контролируем свои эмоции. Но когда верующий человек соприкасается с Богом, он приходит в себя. Постепенно приходит, но он приходит в себя. Послушайте, что здесь наблюдается в ситуации с пророком Аввакумом. 12 стих. «Но не ты ли издревле, Господь Бог мой, святой мой? Мы не умрем». Когда Аввакум говорит эти слова, он говорит, мы не умрем, глядя Богу в глаза, пытаясь, образно говоря, чтобы найти подтверждение, что действительно он не выпросил себе только что сметающий смерти, который сейчас придет, он обращается к Богу. Заметьте, как он осторожно, но он основывается на истине Божьего Слова. Он говорит, ну не ты ли издревле, Господь Бог мой, святой мой? Он знает Бога издревле. Он знает закон, и он знает историю. И он знает обетование. И он знает, что Бог говорил, что народ его, Божий народ, те, которые боятся Бога, они будут сохранены. И поэтому заметьте, как он осторожно, но пытается говорить с Богом о том, что он только что услышал. Он ищет подтверждение, мы не умрем. Ты, Господи, только для суда попустил его. То есть вот этого неприятеля, который будет идти, он говорит, ты его только для суда ж попустил. Ты его не для того, чтобы все здесь уничтожить. Для наказания ты назначил его. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение ты не можешь. И смотрите, как здесь постепенно он задает вопрос. И вопрос очень интересный. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? Это очень интересный намек, интересный тонкий ход, который делает Аввакум. Дело в том, что когда он услышал, когда он говорил о нечестии своего народа, скорбь объяла его. Но когда он услышал о том, что халдеи идут наказать народ, у него все потухло совсем. Да, иудеи нечестивые, ангелы по сравнению с халдеями. Те же совсем язычники, халдеи в полном смысле этого слова. Совсем глубоко погрязшие. И он задает Богу вопрос, когда нечестивец поглощает, он не говорит праведного, он знает, что народ неправедный, поглощает того, кто праведнее его. У нас вот это измерение. Мы кажем, что если человек чуть-чуть, нам кажется, если человек чуть-чуть праведнее, то Бог должен, значит, этому давать зеленый свет, а тот, кто чуть-чуть грешнее, его должен ограничивать немножечко. И у нас вот так вот все это расставлено по полочкам нашей жизни. Вот. Но здесь пророк приходит с этим вопросом и видит, что это не так. Он видит, что Бог почему-то посылает наказание Израилю от тех людей, которые еще сильнее погрязли во грехах, которые совершенно даже не знают о Боге совершенно. Эти хоть слышали о Боге, эти хоть когда-то поклонялись. У этих есть обетование, у них есть праотцы, у них есть история. У них есть какое-то будущее предсказанное. В этом случае, по всей видимости, Бог ответил пророку не сразу. Он там еще говорит несколько слов, там говорит про невод, он говорит о том, что эти халдеи, они как неводом зачерпывают все народы. Вот, и потом там сортируют сами, а они поклоняются неводу, там написано, почитайте, они поклоняются неводу, то есть своей силе военной, а не тебе, Боже. То есть он задает вопрос, он сомневается, как же может быть, что придут эти халдеи нечестивые, и они здесь принесут наказание, и как они отсортируют праведное от грешного, они же еще нечестивее нас. Как я уже говорил, что, по всей видимости, Бог отвечает пророку не сразу. 2 глава, 1 стих, он говорит, «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он мне, что мне отвечать по жалобе моей». То есть он слушает Бога. Если вы помните первый самый стих 1 главы, там сказано о том, что речь идет о видениях, то есть Бог открывается пророку Аввакуму в видениях, и в этих видениях он проясняет ему чрезвычайно важные аспекты его жизни. Божий ответ в этот раз был более основательным. Мы находим его во втором и третьем стихах. «И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». Ибо видение относится к еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. Хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Это очень важная установка, которую Бог дает Аввакуму. Он говорит, я тебе сейчас кое-что скажу, но перед тем, как я тебе скажу, я хочу тебе объяснить, как ты должен относиться к тому, что я тебе скажу. Он говорит, во-первых, ты должен это ясно понять и начертать. То есть это должно быть конкретно, не просто субъективное ощущение, конкретно ясные факты, которые ты должен начертать на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, чтобы кто-то из народа мог прочитать и мог понять. Это первое. Второе. Он говорит, причина, почему это надо написать, заключается в том, что это видение относится ко времени, которое будет потом. То, о чем я говорю, произойдет не сейчас. Оно произойдет позже. Но здесь написано, оно не обманет. Дальше, хотя бы и замедлило, жди его. Это очень важный элемент в Божьем разговоре с людьми. Бог обращается к людям, и мы же все быстро. Мы хотим fast food, и если у вас веб-страница загружается медленно, вы бежите в магазин покупать новый компьютер. Или же апгрейд себе своего интернета, потому что ну, терпения нет никакого. Как это может быть-то? Мы привыкли все быстро, и мы также подходим к Богу. Мы так требуем от людей, друг от друга, быстрой реакции, которая бы быстро обеспечила наше желание. Но Бог объясняет Аввакуму, он ясно показывает ему, что хотя бы и замедлило, жди его. И дальше очень важные слова, ибо непременно сбудется, не отменится. Почему он говорит, напиши, чтобы не забыл никто, чтобы потом через десятилетия люди не просто говорили, а говорил Аввакум или не говорил? Да что-то говорил, а что говорил? Да может быть вот так, а может быть по-другому говорил. Нет, ты напиши, чтобы ясно можно было прочитать, потому что пройдет время. И к этому, о том, что я тебе сейчас скажу, обратятся люди. Следующий стих является центром этой всей книги. Это Божий ответ, это центр Божьего ответа, который, в принципе, в дальнейшем, вся остальная часть книги – это просто объяснение этого ответа. Очень короткий стих, 4 стих, но он представляет нам очень важную идею, которая цитируется, если вы помните, она цитируется 3 раза в Новом Завете. Она цитируется в послании к Римлянам, 1 глава, 17 стих, она цитируется в послании к Галатам, и она цитируется в послании к Евреям. Слушайте, что он говорит здесь. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный верою жив будет». Как я уже сказал, это очень важный принцип. Суть его в следующем. Бог делит всех людей на 2 категории. Души надменные и праведные. Когда мы говорим надменный человек, мы сразу представляем себе такого гордеца, который, ну вот, подчеркнуто выражает свое якобы более высокое положение, чем те, кто рядом с ним. Ну, так мы представляем себе надменные. Но это слово включает в себя нечто большее. Души надменные – это те люди, которые в своей жизни, в подходе к Богу прежде всего, в своей философии жизни – пытаются жить независимо от Бога. Это те люди, которые не покоряются Богу. Любое несогласие с Богом по любому вопросу говорит о том, что я умнее, чем он. Это претензия, когда человек претендует на то, чтобы было по его, когда он ропщет на ту или иную ситуацию. Любая ситуация, мы говорим, мы, может, не говорим это вслух, но внутренняя позиция говорит о том, что Бог плохо знает, какую погоду сейчас послать, если вам хочется другую погоду. Или Бог плохо знает, какое состояние здоровья у вас должно быть. Или Бог плохо знает, какой начальник у вас на работе и что он выбросил сегодня. Мы представляем себе эту общую картину. И он говорит, что вот мы живем, и мы сталкиваемся с погодой, со здоровьем или его недостатком, с плохими людьми, которые ставят нас в неудобное положение, с неудачами. Мы подходим ко всем этим явлениям. И он говорит, вот здесь есть 2 типа людей. Есть души надменные, а есть праведные. Так вот, праведные отличаются следующим. Праведный своей верою жив будет. Этот праведный человек, он праведный не потому, что он достиг каких-то особых уровней святости. Вся его праведность в одном – он сталкивается с ситуацией, которую он не может объяснить. И вот это слово «вера», точнее, его нужно перевести как «доверие». Праведный человек попадает в ситуацию, которую он не может найти объяснение. И если он преклонится перед Богом, если он возложит на Бога беду свою, беспокойство, которое давит его сердце сейчас, жив будет. Посмотрите, надменный не успокоится. Он не найдет мира, хоть будет война, хоть мир. Я имею в виду политическая и военная ситуация. Хоть будет экономическое процветание или бедность. Душа надменная не успокоится. А праведник, тот человек, который доверяет Богу в конкретных обстоятельствах своей жизни. И он будет жить. Заметьте, это Божий ответ. Он не говорит Аввакуму, что ты знаешь, халдеи будут идти, а вот тебя и еще там нескольких я где-то спрячу там в роще, и они пройдут мимо и тебя не заметят. Он ему не говорит о том, что халдеи не придут, или они будут менее жестоки здесь, в Иудее, чем так, как они были в Ассирии. Он говорит простой фактор, он говорит, праведник имеет вот этот внутренний стержень, он жив будет. Вокруг все будет бурлить, а он будет жив. Это ключевой текст. Это ответ Божий не только Аввакуму, но и многим из нас, и многим людям, которые попадают в разные сложности. Все мы попадаем в них в той или иной степени. Конечно, нам всегда кажется, что наша беда тяжелее всех. Но именно с нашей самой тяжелой бедой мы можем приходить к Богу, доверять Ему и уповать на Него. Пятый стих представляет более подробное объяснение. «Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен. Собирает к себе все народы и захватывает себе все племена». Он говорит здесь конкретно о халдеях, и он показывает о том, что из надмения вырастает их это положение. И он говорит здесь не только о Аввакуме, он говорит здесь о всех. Он говорит о халдеях, которые идут, и он говорит о тех грешниках, которые есть в Иудее. Шестой стих. «Не все ли они будут произносить притчу о нем и насмешливую песнь? Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим, надолго ли, и обременяет себя залогами». Кроме этого ясного и очень важного ответа, Бог дает ему пророческое слово. Это тоже слово от Бога, это тоже часть его ответа, но оно уже направлено не столько к Аввакуму, сколько направлено через него к народу халдейскому и к людям, которые, скорее всего, слышали и читали это точно, то, что написал на скрижалях Аввакум. Он говорит, что надменность халдеев обязательно будет наказана. Восьмой стих. «Так как ты грабил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем. Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себе от руки несчастья». Вы знаете, пророк описывает здесь детально то, что произошло несколько десятилетий спустя, когда Вавилон был захвачен медоперсами. Если вы читали или помните книгу пророка Даниила, там описана эта ситуация, когда вот это Вавилонское царство свергнуто другим медоперсидским царством. То есть кажется сейчас, что эти люди очень высоко стоят, но Бог говорит, независимо от того, что происходит вокруг, каждый человек, который пытается жить независимо от Бога, он обязательно будет наказан. Это Божье откровение возвращает пророка еще в большей степени к реальности его отношений с Богом. И он, заметьте, здесь уже утверждается в том, что вот это наказание, которое восстановит справедливость, это наказание, оно станет инструментом, посредством которого Бог покажет свою славу, и вместе со славой Божией будут прославлены те, кто преклоняется перед Ним и доверяют Ему. 14 стих. «Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море». Вот где причина этих трудностей. Точно так же, как Исаия объясняет это, точно так же, как Иеремия и многие другие пророки объясняют подобные явления, вот здесь пророк Аввакум получает от Бога это важное, очень важное наставление в том, что все то, что произойдет, в конце концов, восстановит возможность того, что будет Богу воздаваться слава. «Ты присытился стыдом вместо славы». Это речь идет о халдеях, о Вавилоне. «Пей же и ты, показывай срамотой, обратится к тебе чаша десницы Господней и посрамление на славу твою. Ибо злодейство твое наливание обрушится на тебя за истребление устрашенных животных и пролитие крови человеческой, за опустошение страны, города и всех живущих в нем. А Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред лицом его». Как я уже сказал, несмотря на то, что пророк продолжает находиться в ужасных условиях, настроение его поменялось внутри. Почему? Простая причина. Он увидел то, что Бог контролирует все, и доверился ему. И в этом ключ, друзья. Для каждого из нас, в каких бы обстоятельствах нам ни приходилось находиться, заканчивается книга удивительнейшей молитвой Аввакума. Это, пожалуй, самая удивительная часть книги. Первое, с чего Аввакум начинает свою молитву, это смирение перед Божьим величием. Господи, услышал я слух Твой и убоялся. Господи, соверши дело Твое среди лет яви его. Во гневе вспомни о милости. Вот это короткое вступление в эту молитву, оно очень много в себе несет. Во-первых, он говорит о реакции, которая произошла в его сердце. Встреча с Богом началась с его вопросов, с его боли, с его ропота, с его крика души, который вырывается из глубины, когда он ощущает эту беду всеми фибрами своей души. Но она потихонечку пришла к тому, что чем больше он видит Бога, чем больше он соприкасается с Ним, чем больше он слышит Его ответ, тем больше страхом наполняется его сердце. Это примерно то же, что произошло с Иовом. Помните его первый разговор с Богом? И помните, чем заканчивается эта книга, когда он говорит: «Я раньше говорил, а теперь полагаю перст на уста». Друзья, каждый раз, когда мы приближаемся к Богу по-настоящему, атмосфера нашего внутреннего человека меняется. Это самое большое, чего нам нужно достигать. Это самое большое, что Бог достигает в нас посредством всяких разных обстоятельств. И он здесь уже готов говорить: смотрите, Господи, соверши дело Твое среди лет. То есть он уже ясно понимает, что годы потребуются на это. Помните, как начиналась эта книга? Господи, доколе? То есть, Господи, когда же Ты начнешь действовать? Здесь после того, когда он имел эту встречу с Богом, когда Бог заговорил к нему, он говорит: Господи, пусть это будут годы, соверши дело свое среди лет. Он принимает Божьи условия, что очень важно. Дальше добавляет очень маленькую, но очень точную, очень важную просьбу. Господи, во гневе не забудь, пожалуйста, о милости. Он ясно понимает, что перед Божьим гневом никто не устоит. Он ясно понимает, что он теперь только просить может. Заметьте, какая разница в этой просьбе и той, которая была в начале. Вначале была просьба: доколе? А здесь сейчас: Господи, я знаю, Ты будешь гневаться, но, пожалуйста, не забудь о милости. Вспомни, пожалуйста, о милости. Далее пророк воспевает Божью силу, воспевает Божье могущество. Мы не будем читать всю эту молитву. Она очень интересная. Я думаю, что вы ее прочитали, когда вы готовились к этому собранию. Я несколько только стихов в конце этой главы подчеркну. 13 стих. «Ты выступаешь для спасения народа Твоего, для спасения помазанного Твоего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха». Заметьте, халдеи еще даже не пришли. Они придут, уведут в плен, и потом через несколько десятилетий Бог их накажет и восстановит справедливость. Но в сердце Аввакума уже эта ясная уверенность. Он услышал Бога и преклонился перед Ним, и он услышал две важных истины. Первое – праведный верою жив будет. И второе – всякий нечестивый не устоит. Всякий, сердце надменное, мира не будет иметь никогда. И Бог ему сказал заранее: ты, пожалуйста, запиши это, ты хорошо, хорошо это запомни, точно передай, потому что это не отменится, это точно будет. 16 стих. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя, при вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, колеблется место подо мною». А дальше смотри, очень важные слова. «А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». Он ясно понимает, что придет. Вот так каждый из нас сталкивается. Кто-то с экономическим кризисом, кто-то узнал плохой диагноз, кто-то смерти в глаза смотрит. И вот это вот сила Божьих детей, где он говорит: «А я должен быть спокоен в день бедствия». Он знает, что это бедствие придет. Но заметьте, как он уже спокоен. Этот человек уже настолько спокоен, что он заканчивает эту свою молитву чрезвычайно важными словами, которые даже на музыку положены. Слушайте, пожалуйста, 17 стих. хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Бог мой, сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Друзья, это то, что нужно нам. Заметьте, 16 стих говорит о том, что грабитель придет. И он знает это. И он просит Бога, дай мне силы быть спокойным, когда это произойдет. Но здесь он делает еще шаг дальше. Он говорит, даже если не только нам придется страдать от грабителя, а даже если мы потеряем все, чем мы живем, смоковница не расцветет, виноградные лозы не дадут плода, маслина изменит, это очень важная часть, это масло было, оливковое масло, которым они жили, нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, рогатого скота в стойлах. И дальше он говорит, у меня есть внутри прочный фундамент. Ну и тогда я буду радоваться о Господе. То есть даже когда с голоду буду умирать. И веселиться о Боге спасения моего. Теперь посмотрите разницу между тем, как начинается эта книга и как заканчивается. Я говорю, это просто удивительно динамичная книга. Начинается воплем, доколе, Господи. Начинается ропотом и претензией. И заканчивается, мы наблюдаем, как постепенно смиряется сердце этого человека. Это обычный человек, обычная жизнь. Сталкивается с очень тяжелой бедой. И заканчивается этой уверенностью. Друзья, это доступно каждому из нас. Это не только удел Аввакума. Это то, что реально открыто для детей Божьих. Друзья, этим мы и отличаемся от неверующих. Неверующие попадают в такую ситуацию, и они будут вопиять, и они будут злиться, и они будут пытаться биться во все двери, и не найдут выхода. Написано, надменная душа не успокоится. Верующие люди... В самых тяжелых обстоятельствах они знают, где помощь. И они могут радоваться, они учатся радоваться о Господе. Скорее всего, да, если бы у нас не стало сейчас смоковницы, и не было плода, и, ну, образно говоря, источник дохода потеряли. Способность кормить себя, свою семью и так далее. Ну, сегодня, конечно, в Америке трудно это представить. Источник дохода потеряли, а велфер? Окей, представьте себе, и велфер потеряли. Окей, а бесплатка? Фудбанк, есть такое явление. Пойти туда, там еще дадут хлеба. Нам, конечно, это очень трудно понимать. И не только в Америке, и во многих странах, где сегодня достаток. Но здесь речь идет о том, что человек потерял средства, вообще источник, ресурсы для того, чтобы жить. Он говорит, даже в этом положении я буду радоваться о Господе. Почему? Потому что он получил вот это основание, это слово, которое он сказал, оно не отменится, оно абсолютно точно. Пару уроков из жизни Аввакума, из книги Аввакума. Мы уже получили много уроков. Пару уроков перед тем, как мы помолимся. Урок номер один. Самонадеянные люди никогда не смогут найти мира своей душе. И когда мы говорим о самонадеянных людях, нам часто кажется, что это какие-то особые такие оторвилы. Друзья, вот настолько, насколько в нас еще есть вот это наше человеческое упорство в своем собственном, вот настолько оно и будет препятствовать нам иметь мир. Вот тот, который есть у Аввакума. Вот душа надменная не успокоится. Это ключевой стих этого всего, этой всей книги, этого всего пророчества. Вся история с халдеями, которая представлена в этой книге, она является иллюстрацией этой истины. Независимо от национальной принадлежности, будь то это халдеи или же это распущенный народ иудейский, которого Бог наказывает здесь, надеющийся на себя человек – Тот же Иосия, который надеялся на себя. Он много реформ сделал, но в одной точке надеялся на себя. Или Езекия, о котором, как я уже сказал, мы будем говорить через два воскресенья. Это очень важная точка. Как только человек ищет своей собственной праведности, упование на свои возможности, как только у него нет вот этого ясного упования на Бога постоянно, он теряет мир. Кроме того, как я уже сказал, эта истина связана с еще одним очень важным обстоятельством. Когда нам трудно, мы можем и мы должны приходить к Богу, дорогие мои. Но мы должны приходить к Нему не для того, чтобы диктовать Ему свои условия. Не для этого молитва. Вот он начинает с этого, он говорит: «Доколе, Господи?» И говорит: «Ты не слышишь меня?» Он молится и молится, молится и молится, а Бог не слышит, и он уже пришел к этой точке отчаяния. Но молитва не для этого, друзья. Молитва для того, чтобы найти мир в сердце. Молитва для того, чтобы успокоиться у Бога. Нам нужно иметь правильный подход. Нам нужно в молитве слушать Бога. Нам нужно в молитве быть чуткими к Его водительству, к Его слову, к Его истине, которая освещает ту или иную ситуацию. Мы должны знать ясно, что у Бога есть Его решение, у Него есть Его ответы. Вот Он дал ответ Аввакуму, и Он сказал, что да, будет народ наказан и исправлен. Как он будет исправлен? Вот таким методом халдеи придут. Аввакум никак не мог совместить в своем уме, как это может быть, что люди, которые хуже, они более нечестивые, и они придут здесь, этот народ будет наказывать. Но у Бога есть такое решение. И когда Бог это решение принимает, то у Него есть причины, которые гораздо больше, чем мы способны понимать. Пророк Исаия, 40 глава, он говорит, Бог обращается через пророка и говорит: кто советовался со мной? Вернее, или с кем бы я советовался? Очень важный фактор. С кем Богу нужно посоветоваться, как вести себя в той или другой исторической ситуации? Книга пророка Аввакума, она помогает нам понимать эту реальность. Она ясно говорит, что у Бога есть свои планы, у Него есть свое время на все, и нам нужно приходить к Нему, и нам нужно просить Его, и нам нужно приходить для того, чтобы найти Его ответы и смириться с Его ответами, и в смирении быть готовыми принять Его путь и Его планы. Есть второй урок из этой книги, который мы находим во второй половине этого стиха. Доверие Богу – это главное условие жизни. Если вы хотите жить полноценно и богато, вот душа надменная не успокоится, а праведный верою жив будет. Друзья, мы с вами живем настолько, насколько мы доверяем Богу. Вот настолько мы ощущаем жизнь, вот настолько наша жизнь будет богата, как бы ни шел путь наш, какими бы вариантами, какими путями бы Бог нас не вел, но если мы имеем навык практического доверия Богу, мы будем жить. Эти слова апостол Павел цитирует в двух своих посланиях, как я говорил, плюс еще в послании к евреям. Говоря о важности Евангелия, он утверждает Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Здесь он говорит о изначальной точке соприкосновения людей с Богом. И дальше он подробно объясняет, что большинство людей, они не желают преклониться перед Богом, и они живут, пытаясь сами утверждать себя в своей жизни. Но он говорит, что благовествование Христово открывается, и оно открывается в этой важной истине. Праведный будет жить тем, что он доверяет Богу. И эта истина, она действует не только в момент обращения человека, но и на протяжении всей его жизни. И об этом мы читаем в послании к евреям, когда цитируется этот текст. Я хотел бы закончить еще раз этими замечательными словами из последних стихов 3 главы этой книги. Я хотел бы, чтобы, когда мы будем читать эти стихи еще раз, чтобы мы могли посмотреть на свою жизнь. И попробуйте, можете ли вы сказать эти слова? И до какой степени? Сейчас у нас будет возможность молиться Богу. Так как вы молитесь дома, вы молитесь, может быть, в группах домашних, не может быть, а точно. Вы, может быть, молитесь в каких-то других обстоятельствах. Приводят ли ваши встречи с Богом вот к такому результату, чтобы вы могли посмотреть на то, что происходит вокруг, и не бояться результатов, которые Бог пошлет. И быть готовым воспринимать, вот так, как он в 16 стихе там говорит, он ясно знает, что придет неприятель, и мне нужно быть спокойным. Давайте мы встанем. Я хотел бы, чтобы мы стоя могли посмотреть на эти слова и прочитать их, чтобы мы молитвенно могли погрузиться в них. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи. Хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Пусть это будет нашим решением, и пусть это будет упованием каждого из нас. Посвятите себя сейчас вот тому, почему посвятил себя Аввакум, чтобы у нас была эта сила, чтобы у нас была эта уверенность: Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты возведет меня. Помолимся. Господи, мы предстали пред лицом Твоим с ясным пониманием того, что Ты являешься владыкой всего. Ты управляешь миром, и у нас нет рычагов для того, чтобы управлять обстоятельствами, управлять даже своим собственным телом или здоровьем. Мы знаем, Господи, что в Твоей руке все то, что происходит вокруг. Поэтому мы поклоняемся Тебе сегодня и просим милости Твоей к нашим душам. Мы просим Тебя, Господи, научи нас воспринимать Тебя и воспринимать обстоятельства с тем, чтобы доверять Тебе, с тем, чтобы мы могли иметь эту жизнь, которая приходит через веру. Я прошу Тебя за весь народ Твой, прошу Тебя за каждого из нас, Ты видишь все наши нужды, Ты знаешь все наши переживания и все беспокойства у каждого человека. Я приношу в руки Твои, Господи, предаю каждого человека Тебе сейчас. Господи, Ты прикоснись к каждой душе, и Ты сделай сильным. И Ты возроди это упование, и Ты помоги сфокусировать взор на Тебе, Господи. Ты знаешь, в чем нуждается каждая душа. Пусть эта книга и эта истина станет вдохновением и станет прочным основанием для каждого знающего Тебя и следующего за Тобой человека. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.